Если пшеничное зерно. Многие проповедники слишком заняты. Я тоже занят, но не слишком. Знаете ли вы, что быть слишком занятым – это не духовно? Это может производить впечатление на людей, но это не духовно. Бог делает из вас только одного человека, и вы никогда не будете хорошо выполнять работу двоих, как бы упорно ни трудились. Я читал небольшую статью Джейми Бекингема о его решении отказаться делать срочное для того, чтобы делать важное. Большинство проповедников так обременены выполнением срочного, что им некогда заняться важным. Одна из наиболее важных молитв записана в Псалме 89 в 12 стихе. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Научи меня использовать мое время». Вот одно из того, что меня больше всего впечатляет в Иисусе. Он никогда не суетился. Он никогда не торопился. Он никогда не был слишком занят. Фактически, когда я делаю себя незаменимым, необходимым, то это проявление моего внутреннего эгоизма. Большинство людей в действительности не хотят быть замененными. Поскольку я коснулся этого вопроса, то скажу вам, что мой величайший триумф наступает тогда, когда мое дело делается без меня самого. Тогда я действительно преуспел. Я расскажу вам небольшую историю, которая произошла на самом деле. Она носит настолько личный характер, что мне следует быть очень осторожным. Однако результат этого продолжает действовать во всей моей последующей жизни. В июне 1971 года я поехал в город Сиэтл, штат Вашингтон, принять участие в общении служителей. Там присутствовали Дон Бэшем, Боб Мамфорд, Чарльз Симпсон, Ларри Кристенсен, Ральф Вилкерсон, Дэвид Дюплесси, Деннис Беннет, Эрн Бакстер и многие другие, известные в стране учителя пятидесятнического харизматического направления. Это общение длилось 5 дней. Каждое утро и практически каждый день после обеда мы собирались для дискуссии. Это было достаточно интересно. 1,5 дня мы провели, жарко дискутируя о бесах, 2 дня потратили на обсуждение водного крещения. Если вы преодолели эти 2 вопроса, то вы уже совершили большой прогресс. Но собрать так много проповедников в далеком северо-западном углу Соединенных Штатов стоило довольно дорого, и устроители встречи не имели достаточно средств, чтобы оплатить все возникающие затраты. Тогда они сказали: «Братья, мы не обещаем, но постараемся собрать деньги, чтобы оплатить ваши расходы». Для этой цели они организовали открытое служение. Каждый вечер в 5 стратегически расположенных для проповеди местах в окрестностях Сиэтла и в нем самом. Они направляли каждый вечер 2 или 3 свободных проповедников на открытое собрание. Каждое из этих мест было заполнено до отказа. И так происходило каждый вечер еще до начала служения. И реакция людей была потрясающей. Когда наша встреча закончилась, то я задержался в Сиэтле для того, чтобы провести служение в одной из церквей Ассамблеи Божьей, как раз на выходные. Таким образом, я имел возможность услышать отзывы местных служителей относительно этих служений. Поскольку я раньше служил пастором церкви в Сиэтле, то знал многих из них и знал, что они, не стесняясь, выскажут мне свое мнение. И они все засвидетельствовали следующее. Насколько мы знаем, еще ни одно служение не оказало такого влияния на весь наш город, как эти служения. Однако комизм данной ситуации с человеческой точки зрения заключался в том, что они не были организованы для того, чтобы оказать влияние на Сиэтл. Они были организованы для сбора денег, необходимых на оплату расходов проповедников. Вот на самом деле, для чего они были организованы. В понедельник утром я вылетел в самолете из Сиэтла в Атланту, чтобы участвовать в очередных служениях. Откинутое кресло в летящем самолете, как некоторые из вас убедились, одно из лучших мест для размышлений. Телефона там нет, никто не может побеспокоить вас. Вы просто усаживаетесь поудобнее в своем кресле и куда-то летите. Итак, сидя там, я размышлял и говорил сам себе. Не странно ли это? Служение, не запланированное для того, чтобы оказать влияние, произвели его гораздо больше, чем служение, специально организованное для этого. И в этот момент Господь неслышимым голосом, но очень ясно, спокойно и четко начал говорить ко мне. «Скажи мне, с кем у меня было больше проблем? С Ионой или жителями Ниневии?» Я подумал и сказал, «Господи, когда ты смог развернуть Иону, у тебя не было проблем с Ниневией». И он сказал, «Когда я выправил путь проповедников, у меня не было проблем с людьми». Я имею право рассказать эту историю, потому что и сам являюсь проповедником. Господь не сказал, когда я исправил других проповедников. Я понимал, что я тоже в их числе. После этого я прибыл в Атланту и там принял вторую часть откровения. В Атланте я проводил собрание в одном из отелей. В перерыве между утренним и вечерним служениями мне предложили отдохнуть в одном из номеров этого отеля. Я прилег, и в тот момент мое сознание было более или менее незагруженным. Я обнаружил, что когда наше сознание чисто, то Богу легче овладевать нашим вниманием. И в мое сознание пришли слова. Это было настолько четко, как если бы они были напечатаны на чистом листе бумаги. Я запомнил их и тот порядок, в котором они пришли. От Харафа в Сарепту, из Сарепты на Кармил, с Кармила на Хариф, а с Харифа во многие жизни. Я достаточно хорошо знаю Библию, чтобы сразу узнать названия, которые связаны с жизненным путем Илии и наиболее успешными этапами его служения. От Харафа к Сарепте, затем к горе Кармил и к горе Хариф. Я начал очень тщательно анализировать детали тех событий, и было чрезвычайно очевидно, что кульминация публичного служения Илии произошла на горе Кармил. Там он собрал весь Израиль. Там он бросил вызов 850 лжепророкам. Он вызвал огонь с неба и видел, как весь Израиль пал на лицо свое и сказал: «Господь есть Бог, Господь есть Бог». Смотрите третью книгу Царств, 18 глава, 39 стих. И если когда-то какой-либо человек имел свой личный триумф, то это был Илия на Кармиле. Но затем Господь показал мне, что через пару дней Илия уже убегал от Иезавели, женщины и ведьмы, и просил Бога забрать его жизнь. Насколько коротким и изменчивым оказался триумф на горе Кармил? Тогда мне пришла такая мысль. Если бы Бог ответил на просьбу Илии и взял его жизнь в этот момент, то Илия должен был бы умереть, не имея никакого духовного преемника или последователя. Не было бы никого, кто мог продолжить и завершить его дело. Но когда Илия был приведен на гору Хариф и предстал лицом к лицу перед Богом, то узнал, что у Бога совсем иной план, чем у него. Бог сказал: «Что ты делаешь здесь, Илия?» Илия отвечал: «Возревновал я о Господе». И он начал перечислять все свои дела и достижения. Господь говорит: «Я знаю это, Илия, но зачем ты здесь?» И когда Илия закончил рассказывать о своем, тогда Господь открыл ему свое намерение и открыл пророку следующее, что он хотел поручить ему сделать. «Я хочу, чтобы ты помазал трех человек, Елисея в пророки вместо тебя, Азаила в царя над Сирией и Иуия в царя над Израилем». Если вы прочитаете последующие главы, то обнаружите, что эти три человека, имена которых были названы во время диалога между Богом и Ильей на горе Хорив, завершили выполнение всех задач, которые Бог дал Илье. Было завершено все, что он должен был сделать. Он не мог сделать этого сам, но он под Божьим руководством нашел преемников и передал это в их руки. Когда все это прошло через мой разум, я осознал, что Бог обращается прямо ко мне. Он показал, что у меня есть две возможности. С одной стороны, я могу делать свое собственное дело, продолжать вести свое собственное служение, используя ту веру и ту силу, которую Он дал мне, и насколько я сам могу это делать. При этом я смогу достичь определенного личного триумфа. Но на мне все и закончится, и в моем служении не будет пребывающего плода. И этому есть только одна альтернатива, которую Бог показал мне. Не преследовать свои амбиции, не продвигать свое собственное служение, не делать своего собственного дела, но вкладывать в жизнь других людей. Позволить им получить кредит доверия. Уступить им в том, что и не следует удерживать. Позволить им быть успешнее себя. И я сказал: «Благословен Бог, я верю, что они будут более успешны. И я говорю это от всего сердца». Я всегда в определенном смысле был человеком успешным. Я не хвалюсь этим, но, оглядываясь назад, могу сказать, что с 9-летнего возраста я был лидером в школе, лучшим учеником, самым молодым ученым в университете и так далее. В меня вложено ожидание успеха. Но Бог показал мне, что есть более высокий стандарт успеха. Для этого надо позволить этому маленькому пшеничному зерну, которое вы держите в вашей руке, упасть в землю и умереть, и Бог позаботится о плодах. Говорю вам, что, наверное, я намного свободнее многих людей, потому что я могу уйти и довериться Богу, что Он будет действовать дальше. Я не переживаю, если никогда больше не изгоню ни единого беса. Если Бог этого не хочет от меня, то я заинтересован в этом меньше всего. Скажу вам, что мои критики намного более обеспокоены бесами, чем я. Если я больше не напишу ни одной книги, если Бог так поведет меня, что я должен буду исчезнуть с глаз публики, я спокойно соглашусь с этим. Если я уже сделал тот вклад, который должен был сделать, то это прекрасно. Я даже не знаю, велик ли мой вклад, а я и не должен этого знать. Но что имею, я готов отдать, готов позволить этому упасть, и я очень счастлив и воистину свободен. Я знаю, что означает двигаться в свободе. Я знаю, что означает проповедовать свободу. И лучшее, что может быть, это быть свободным. И сегодня я со всей искренностью могу сказать перед Богом: я свободен. Отпустить. Однажды меня заинтересовало слово «тайна» и все, что с ним связано в Библии. Например, в 1 Коринфянам 2:7 Павел говорит: «Но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную». Итак, здесь говорится о тайной премудрости Божьей, скрытой от сознания большинства людей. И у меня возникает глубокое желание проникнуть в эту тайну, скрытую премудрость. В Псалме 50, 8 стихе Давид говорит: «Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость». В других переводах сказано: «Ты желаешь истины внутри, в тайном месте ты открыл мне мудрость». Обратите внимание на фразу «мудрость в тайном месте». Вероятно, именно на нее ссылается Павел в 1 Коринфянам 2:7, говоря о мудрости Божьей сокровенной, скрытой в тайном месте. Для меня есть нечто особо привлекательное во всем этом. Тайное место, сокрытое знание, тайная мудрость. Если вы хотите оказаться там, то для этого есть одно условие. Если что-то сокрыто, то оно находится вне нашего поля зрения. Поэтому, если мы хотим пребывать в тайном месте и найти эту сокрытую мудрость, то мы должны быть готовы исчезнуть из вида. Ваш собственный характер, ваша репутация, ваши заслуги, все ваше эго должно уйти в тень. Мы должны отпустить их, позволить им упасть в землю и умереть. Подумайте о жизни Иисуса. Он провел около 30 лет, живя совершенной семейной жизнью. 3,5 года в открытом служении и почти 2000 лет в ходатайстве. Готовы ли вы к таким пропорциям? Видите ли, люди, которые правят миром для Бога, это ходатаи, и о большинстве из них вообще никто не знает. Готовы ли вы раскланяться и удалиться со сцены? Каким было последнее появление Иисуса на публике, перед глазами всего мира? Растерзанный и умирающий на кресте, как преданный позорной казни преступник. Как он снова появился на земле живых? В служении его учеников. Он пал в землю, умер и произвел плод. Готовы ли вы к этому? Готов ли я к этому? Или вы сегодня ухватились за своего Исаака? «Боже, ты дал его мне», — говорите вы, — «он мой». Бог говорит, «отдай его назад, положи на жертвенник, возьми нож». Бог говорит, «если ты отдашь его мне так, как я этого захочу, когда я этого захочу, как мне будет угодно, то я благословлю его и умножу его намного больше, чем ты способен понять и высчитать». Много лет назад я сказал Господу, что не хотел бы просто читать религиозные лекции ради самих лекций, но когда я проповедую что-то, то хотел бы давать людям возможность действовать в истине, которая им открылась. И мне бы хотелось дать такую возможность и вам. Я не люблю давить на людей, но полагаю, что среди вас не должно остаться никого, кто продолжает держаться за своего Исаака. «Боже, это мое! Я построил это, я основал и утвердил это». Возможно, ваш Исаак — это действительно ребенок, за которого вы держитесь. Бог говорит, мог бы ты отойти и предоставить его мне. Возможно, это определенный дар, служение или какая-то особая ситуация в вашей жизни. Если Бог истинно говорит к вашему сердцу, то я бы хотел предоставить вам возможность принести вашего Исаака и положить его на жертвенник. Склоняясь в молитве без всякого давления, если Бог говорит к вашему сердцу, опуститесь на колени и отдайте Богу вашего Исаака. Боже, я молюсь о тех, кто несчастен, раздражен, находится в напряжении, потому что они отстаивают свою собственную волю, свои собственные права на что-либо, что ты дал им. Возможно, это служение или какой-то дар. Может быть, это жизненная ситуация или какой-то человек. Господь, я просто прошу, чтобы ты своим Святым Духом дал благодать этим людям, чтобы они смогли разжать руки, принести этого Исаака, передать его тебе и положиться на тебя в том, что ты позаботишься о всех последствиях этого посвящения во имя Иисуса.